Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Национальный вопрос».
В студии ведущая программы Андрей Баранов.
Здравствуйте, и Елена Фонина.
Да, мы поздравляем всех с великим праздником Воскресения Христова. Сегодня великий, светлый праздник Пасхи. И, может быть, поэтому так или иначе темы, которые мы выбрали, будут связаны сегодня с тем, какой мы хотим видеть нашу страну и какой хотят видеть Россию там, за рубежами нашей Родины, те, кто пытается найти единственно возможный ковчег на планете для того, чтобы избежать страшных и уродливых явлений, которые зачастую становятся реальностью жизни в некоторых странах. Мы сейчас не будем углубляться в эту тему, потому что мы ее более подробно обсудим через полчаса, когда на связь с нами выйдут наши эксперты для того, чтобы поговорить в том числе, как отправную точку, об интервью, которое Такеру Карлсону дал философ, один из главных философов, наверное, современности, Александр Георгиевич Дугин. Но это через полчаса, эту тему мы обязательно затронем.
А сейчас поговорим о тех, кто хотел бы видеть нашу Россию совсем другой, нежели ее представляем, чем будущее ее представляем мы, все большинство. И среди них человек, который, в общем, ненавиден, наверное, 99,9% нашего населения. Речь, конечно же, идет об Анатолии Борисовиче Чубайсе. В 90-е годы, значит, видный политик, куратор экономического блока, который разрабатывал новые экономические концепции, как он тогда говорил, для страны. Вот повернуть ее к рынку собирался, проводил приватизацию. Все это для того, чтобы, вот, так сказать, развернуть вектор в нужном направлении. Но, как мы сейчас очень скоро с вами узнаем, что он думал тогда на самом деле о цели своих действий. А сейчас он снова нарисовался теперь уже в Израиле, где он имеет гражданство, Анатолий Борисович нас Чубайс. Вот, и заделался, извините уже за такое не совсем эфирное слово, научным сотрудником, видным политологом. Он, значит,
стал организатором группы спонсоров Центра российских исследований, вот просто вдумайтесь, на факультете социальных наук Тель-Авивского университета. Это официальное сообщение на сайте этого вуза. И вот этот самый центр займется изучением истории России после распада СССР.
Кстати, он привлек туда и часть финансирования Чубайса, то есть на его собственные деньги этот центр в немалой степени создается.
Ну и плюс там еще парочка иноагентов и примкнувших к ним очень серьезных сбежавших из России людей. Очень серьезных я беру в кавычки. Сейчас на связи с нашей студией политический советник Сергей Маркелов. Сергей Николаевич, здравствуйте, с праздником.
С праздником вас, взаимно, Андрей, Лена.
Добрый день. Сергей,
да, добрый день. Ну вот, давайте мы сейчас попробуем понять, что же это, собственно, Анатолий Борисович вдруг неожиданно решил переосмыслить то, в чем он не просто замешан, а принимал самое непосредственное участие, замаран по самую макушку, сбежал из России, причем давайте вспомним, что президент нашей страны говорил о том, что я не очень понимаю, чего он сбежал. Ну, в сентябре прошлого года Путин сказал, Чубайс удрал из России и зачем-то прячется за границей.
Да, хавается там.
Да, так вот, теперь он будет переосмыслять историю России. Вот вы можете объяснить, что это за переосмысление? Что делать?
А может быть, мы давай сначала цитату его приведем, Чубайса.
А, ну для того, чтобы было понятнее.
Да. Смотрите, Сергей Николаевич, что он сказал. Россия во второй раз за последние 35 лет меняет вектор своего развития на противоположный. Очень важно сейчас встать над эмоциями, личными судьбами, политическими предпочтениями и попытаться заново понять нашу новейшую историю, чтобы не повторять сделанных ошибок. Только так можно получить уроки, которые будут по-настоящему востребованы в будущем. О какой перемене вектора он говорит, да, и что, собственно, собирается делать-то, занимаясь этим изучением? Выдавать какие-то рекомендации? Если да, то кому?
Ну, смотрите, я вот, готовясь к эфиру, посмотрел, сегодня в России, в мире где-то, так вот, по самым скромным подсчетам, где-то до сотни набирается, я сейчас иронизировать буду, и великих, и могучих центров изучения России. Во всех ключевых американских университетах такие центры есть. В Японии, в Европе. То есть центров много. Там, естественно, как вы догадываетесь, там процентов 30-40, не меньше, вот этих всех исследователей, они, конечно, выходцы из России, а иначе кто там будет что исследовать, хотя бы, так сказать, русские носители. Вот, и вот появляется центр Чубайса, да? И, соответственно, вопрос, в этой массовке большой великих центров изучения России, что может предложить Анатолий Борисович? Анатолий Борисович, безусловно, как бы нам нужно, естественно, повторяю, что бы ни делал Чубайс, но мы обязательно должны добавить к его поступкам минимум три слова. Слово первое – это абсолютная политика. Слово второе, хотя мы помним, да, что все ссылаются на сайт университета из Тель-Авивского, где написано: «Мы с удивлением обнаружили», пишет заведующий кафедрой социологии Тель-Авивского университета, «что этот проект абсолютно аполитичный». Слушайте, Чубайс и аполитичный. Ха-ха-ха-ха-ха, все центры мира смеются над этой историей. Создаются центр аполитичный, первый в мире. Это первое. Второе. Со словом Анатолия Борисовича, безусловно, с фигурой связано второе слово. Это удивительная чувствительность к конъюнктуре. То есть к чему присоседиться, к чему прилипнуть, и что можно, на чем, а, можно как следствие заработать, б, можно хорошо продать. Ну, поменяем местами. Хорошо продать, в смысле заработать. И третье – это великолепное чутье на конъюнктуру. И вот эта вещь связана, вот эти три ключевых параметра, что бы, повторяю, ни делал Анатолий Борисович, какие бы, так сказать, какую бы овечью, так сказать, значит, волка в овечьей шкуре он из себя не изображал, какую бы великую задачу он не укладывал и упаковывал в свои действия, это всегда будет, к сожалению. Может быть, это мы такие все наивные с вами, журналисты КП, медийное пространство России, президент России Путин, и все такие думают, да не, наверное, неужели исправился? Да нет, конечно, никуда не исправился. Все эти слова по-прежнему работают. Потому что сейчас, первое, актуально, сегодня все эти 100 с лишним центров мировых ничего не могут понять, что же с Россией происходит. Появиться должен центр, который начнет распихивать все эти центры и говорить, вот мы понимаем, что с Россией происходит. И поэтому там появились всякие иноагенты, и мы с вами понимаем, что другие-то люди там появиться не могут от слова совсем. И, соответственно, мы понимаем, что Анатолий Борисович придумал идею, как всегда он это делает, как он придумал Роснано на полтора триллиона, как он придумал там до этого миллион по всяких ваучеризации и прочего-прочего. Удивительно, конъюнктурный. Так сказать, пожалуйста, кто-то критично может относиться к конъюнктуре, кто-то может относиться, так сказать, сволочь, скотина там, и так далее, и так далее. Неважно, важно. Конъюнктура, чувствительность к деньгам, чувствительность к потребностям, что можно где продать и передвинуть. Вот и все. Пока на сегодняшний день мы имеем эту историю с вами. Понятно, что в этом центре совершенно очевидно не будет, как заявляется, гениальные исследователи. Ну, слушайте, Вахштейн, Шаненко, там Баунов,
иноагент.
Да, одни иноагенты, я поправлять сейчас буду себя, да, архангельские. Слушайте, ну, один гений другого перебивает. Просто центр гениальных исследователей и гениальных мыслителей современности. О России, обо всем. Я сейчас немножко иронизирую, можно не иронизировать. Ну, слушайте, а кто будет делать? Обиженные либералы, убежавшие, струсившие, или там не понимающие, что происходит в России, или понимающие, но сознательно убегавшие. Вот и что. Эти люди будут создавать и будут углубленно изучать. То есть я представляю себе, как приходят эти люди, приходит, так сказать, Бутрин, так сказать, с Коммерсанта, приходят, садятся за стол и начинают думать о будущем России, подразумевая, что они абсолютно точно понимают, за 30 лет последние, что происходило с Россией. Вот каждое слово, каждая мысль об этом центре, она вызывает, к сожалению, внутреннее сопротивление. Меня, как эксперта, который 40 лет изучает тоже политику России, меня, так сказать, человека, который внутри компании был от 96-го года Ельцина внутри, не снаружи, не смотрел и гипотезы строил, а внутри сидел этих компаний, штабов и понимал, что происходит более 400 компаний и политических в России. И мне будут сейчас эти ребята гипотетически рассказывать о том, почему Россия за 35 лет два раза поменяла. Почему два? Может, три раза поменяла. Может, четыре раза поменяла вектор. Кстати, это совершенно... А в чем придирка? Нормальная страна меняет вектора. Это нормальная история. И президент Путин спокойно относится к тому, что было задумано в 2000 году, потом поменялось в 2008, потом поменялось позже. Это нормально, менять концепцию. Это первый аргумент для того, чтобы сказать о том, что ну не работают, когда концепции меняются. Вы, ребят, знаете как, мне всегда хочется сказать, вы определитесь, вам шашечки или ехать. У нас в России авторитарный режим или у нас меняются концепции постоянно? Ну, потому что в авторитарных режимах концепции не меняются, это очевидная вещь. Любой политолог это скажет. Концепция авторитарного режима не меняется десятилетиями, если не столетиями. Ну, а Чингисхан и 300 лет не менял свою концепцию. Ну и что? Так вы определитесь. Мы авторитарные, мы тоталитарные, или мы какие? Или мы меняем концепции, когда мы видим, что мир меняется?
Ну, Сергей Николаевич, тут можно, знаете, мы обязательно приведем одну звуковую цитату Чубайса, который подтвердит, что даже говоря об экономике, он всегда говорит о политике, но это чуть позже, после небольшого перерыва. И что еще очень важно, там ведь история-то гораздо интереснее. Ведь не только Чубайс, понятно, уехал из России. Из нашей страны уехало такое количество претендующих на то, что именно они станут светлыми головами современных. Да, что они все там перегрызлись.
Об этом тоже поговорим после небольшого буквально перерыва. Не переключайтесь.
Национальный вопрос.
В студии ведущий программы Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И с нами на связи политический советник Сергей Маркелов вместе с Сергеем Николаевичем. Ну и, конечно, с вами, наши уважаемые радиослушатели, поскольку воскресенье, несмотря что день праздничный, наша программа в прямом эфире, далее в другие дни в повторах, мы готовы задать вам вопрос, собственно, его и обсуждаем. Анатолий Борисович Чубайс вдруг неожиданно решил, что он должен быть на острие борьбы, борьбы с Россией. И, собственно, как нам к этому относиться? Пожалуйста, WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, плюс 7-967-200-97-02. Можете ответить на этот вопрос, можете прислать свои комментарии. Пожалуйста,
всегда рады. Комментарии уже идут, из Владимира нам пишут. Чудит Чубайс. Забывать о нем стали. Вот заволновался, не привык к забвению. Ну, видимо, тоже есть какая-то, так сказать, какой-то резон и в этих рассуждениях. Что касается, Сергей Николаевич, ваших замечательных, точных слов по поводу того, что бы ни делал Чубайс, это политика. Причем, я бы даже сказал, политиканство, то в доказательство я предлагаю послушать вот цитату, которую он, находясь в довольно возбужденном состоянии, дал на борту личного самолета уже много лет назад, но был очень откровенен.
Давайте послушаем.
И Западу судить. Мало что понимает в этом Запад. Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. Это разные задачи с разной ценой. Мало кто на Западе понимает, что такое коммунизм на самом деле. И какую цену заплатила наша страна за это? Мало кто это понимает на Западе. Что такое приватизация для нормального западного профессора? Для кого-нибудь Джеффри Сакса, который 5 раз менял свою позицию по этому поводу и докатился в итоге до того, что нужно отменить приватизацию и начать все заново. Для него, в соответствии с западными учебниками, это классический экономический процесс, в ходе которого оптимизируются затраты на то, чтобы в максимальной степени эффективно разместить активы, переданные государству в частные руки. А мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммуниста. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой. 20-й вопрос. А первый вопрос один. Каждый привившийся честный собственник России – это необратимость. Это необратимость. Точно так же, как 1 сентября 1992 года первым выданным ваучером мы выхватили буквально из рук у красных решение об остановке приватизации в России, точно так же каждым следующим шагом мы двигались ровно в том же самом направлении. Приватизация в России до 1997 года вообще не была экономическим процессом. Начала совершенно другого масштаба задачи, что мало кто понимал тогда, уж тем более на Западе. Она решала главную задачу – остановить коммунизм. Эту задачу мы решили. Мы решили ее полностью.
то про ваучеры молчал бы уж, Анатолий Борисович, как он, так сказать, собственников миллионы создал в России. Слово «ваучер» и «Чубайс» одинаково ругательны в народе и до сих пор остаются такими.
Ну, давайте не будем трогать экономическую составляющую, гораздо интереснее политическая, потому что вот так откровенно еще вполне себе молодой Чубайс.
Средних лет уже.
Ну, тем не менее, да, сейчас-то выглядит похуже. В 2024-м.
Годы, годы, да.
Да, особенно где там, в шлепках, в каком-то супермаркете. Ну, давайте, ладно, о личности не будем. Ведь смотрите, какая интересная ситуация получается. Человек, который, в принципе, и сделал все для того, чтобы миллионы ввергнуть в нищету, сейчас пытается осмысливать те процессы, которые происходили на протяжении этих 35 лет. Вот хочется понять, в этой ситуации есть хоть один здравомыслящий человек вот там, за рубежом, который на него посмотрит и скажет: а вы, собственно, кто? Вы чего хотите? Или, может быть, деньги, которые он собирает под свою программу, они перекроют все вопросы? Вот понять цели и, собственно, значимость всех этих исследований, которые будет Чубайс проводить.
Лен, смотрите, нужно понимать не цели, потому что цели порождаются смыслом. То есть зачем он это делает? Да? Вот важно всегда, мне как, допустим, политической психологией занимаюсь, мне всегда важно понять, вот первая родная мысль, которая порождает. Я ездил, летал, в шлепанцах стоял перед банкоматами в Израиле, и в Греции, и в Кипре, и вдруг меня осенило. Нужно создать центр. Анатолий Борисович как бы ходит в шлепанцах, так сказать, в САБА и думает: так, создать центр. Первая первичная мысль: зачем этот центр? Понятно, что этот центр, ну, совершенно очевидно, что он как абсолютно циничный человек, то есть человек, который, как бы, когда нужно принять то или иное решение, эмоции отключает, так сказать, главное, так сказать, вот вперед, намерение реализовать свое. Он, естественно, понимает, что никакой этот центр, какой бы он ни создал, всемирный, всегалактический, центр, который будет там собирать всех экстрасенсов Вселенной, там Илона Маска подключит, кого угодно, и они спрогнозируют будущее России и на основе анализа ошибок, которые были сделаны, понятно, он понимает, что это чушь собачья. Абсолютно чушь. Этот центр не будет выполнять эти... Он никогда в жизни не займет своей ниши, то есть в центрах, там, среди 100 центров мира, где сидят кондовые ученые, где роются в архивах, где разбирают царские всякие дела, где смотрят логики российского развития, эволюцию России, ла-ла-ла-ла-ла-ла. То есть научная теория и так далее. Здесь не будет никаких научных теорий. Здесь будет что? Здесь будет, еще раз говорю, конъюнктура, сбор разных субъективных оценочных суждений, которые будут, безусловно, приправлены личными обидами на строй, на власть, на нереализуемость и так далее, исследователей. Почему? Ну, потому что я абсолютно уверен, что никакие работники «Коммерсанта» бывшие или там фонда «Карнеги», они обладают некой научной парадигмой, то есть умеют строить научные теории, научный анализ. Нет, это будет набор, это будут какие-то, возможно, инсайты. Это понимаете, да? Вот туда все пойдет.
Сергей Николаевич, смотря кто ему дал деньги. Если он настоящий иноагент будет, видимо, деньги-то идут не из его собственного личного кармана, а откуда-то.
Да нет, конечно.
Когда спонсор поставит ему задачу, сделать доклад, выступить там-то, произнести то-то. И, возможно, подхватить, значит, вот это оборванное и обгаженное знамя российской оппозиции, которое, так сказать, сейчас выпало из ослабевших рук предыдущих его товарищей.
Вот, Сергей Николаевич, Андрей, смотрите. Да, прошу прощения, я дополню. Просто дело в том, что ведь давайте вспомним иноагент Ходорковский. Когда ему дали возможность уехать из России, ну, это же не тайна, не секрет, все об этом знают. Условие было не заниматься политикой.
Да.
Правильно?
Он написал прошение о помиловании, да, ему сказали. Да.
Что мы сейчас имеем? Мы имеем то, что эта фамилия уже замарана настолько. Он проспонсировал уже такую подрывную деятельность против России, что уже не просто иноагентом, его нужно террористом-экстремистом признавать. Ну, по большому счету, давайте вот будем честны. И при этом сейчас что мы видим, да? Вот есть иноагент Певчих, она выпускает фильм «Предатели».
Название какое?
Да.
Про своих, причем.
И про кого же там рассказывают? И рассказывают там Между прочим, про Ельцина, Чубайса, Березовского и прочие, которые...
Коха, Ходорковского, да.
Ну, да. То есть вся вот эта вот комарилья, которые, значит, которых обвиняют в том, что...
Обманули страну.
Произошло да. в 90-е. Подождите, у нас начинается какой-то когнитивный диссонанс. Одни иноагенты против других иноагентов фильмы клепают и начинают друг друга поливать грязью. Вот у них там что происходит? Сергей Николаевич, вы можете объяснить?
Лен, смотрите... Опять, как бы Анатолий Борисович прощупал слабиночку у релакантов в голове. Слабиночка – это то, что вы сейчас сказали эмоционально, выглядит следующим образом. Мы легко и просто создаем продукты текущие, я сейчас говорю мозгами релакантов, которые отражают наш вот этот ресентимент, хорошее слово, последнее время используемое. То есть вот эту злопамятность на Россию, да, переведем по-русски, злопамятность на Россию. И Чубайс понял, ага, то есть когда у одного одна злопамятность, у другого там обидели, Ходорковского тут на 10 лет обидели, там, значит, Кох убежал, успел, так сказать, обидели в другом, так сказать, там всех этих бывших югосовцев в другом месте обидели. То есть и вот эти обиженные ходят со своими обидами. И мы с вами видим, что они, по сути, куда они платят, куда они инвестируют эти свои деньги. Да, давайте я вам публично расскажу о своих обидах. А обиды-то все вместе не совмещаются, потому что люди-то были, извините меня, из разных классов. Одни были как певчие, там, студентка МГУ, потом там пыталась какие-то там коррупционные расследования делать. То есть одни убежали туда со своими обидами, эти туда. То есть обиды вместе не собрать в одну большую обиду. Что понял Анатолий Борисович Чубайс? Он понял, о, блин, ребят, так вы со своими обидами никуда вообще не пойдете. Сегодня миру, если хочет понять Россию, нужно какую-то хотя бы чуть-чуть, без обид, без инструментария, без ваших личных, так сказать, личных соплей, нужно, так сказать, единую идеологию сделать какую-то. С чем мы все вместе, все релоканты не согласны идеологически? Потому что вы все мяукаете, вы все придумываете сериалы, вы все, кто один предатели, другие не предатели, третий полупредатель, четвертый мегапредатели, и, так сказать, другой не может, тиражи там, как Акунин, плачет по поводу там другой истории. То есть вы все какие-то ходите во все стороны. Вот вы знаете, как детский сад распустили, и вот он пошел по всей детской площадке. Все, один наткнулся на гвоздь, другой песка наелся, третий, и все обижены. И все плачут, все, у всех сопли, и все плачут. И воспитатель говорит, ребят, чем бы вас объединить? А, вас надо объединить. Мы все в детском саду. И вот эта вот история, понимаете, что придумал Чубайс? Он придумал вот эту воспитательную позицию. Давайте я сделаю центр, где будет единый детский сад. Мы все в детском саду под названием «Мы не любим Россию», и вам всем надо сказать, за что мы ее не любим. Я вам сейчас создам центр, в котором вы, я вам расскажу, за что надо не любить
Понятно.
Россию.
Сергей Николаевич, давайте посмотрим, что нам пишут из Латвии. Поздравляю с праздником. Не обращайте внимания, ни Чубайса, ни Ходоры вам не нужны. Константин Сурало. Да наплевать на этого предателя Чубайса, жулик и вор. Удрал к врагам и спрятался за врагами. Попадется нашим, вытряси из него все украденное. Частная собственность нам нужна, пишет из Свердловской области, но не таким воровским способом. Москва. Это настоящий враг и предатель. Кто же на него покуситься? А вот задают вопрос, да, почему ему дали уйти. Но это тема для отдельного разговора. Сейчас мы ее уже обсудить не успеем. Вам большое спасибо.
Политический советник Сергей Маркелов был с нами. Спасибо, Сергей Николаевич.
Национальный вопрос.
В студии ведущие программы Андрей Баранов
и Елена Афонина.
И сегодня, поздравляя с светлым праздником Христово Воскресенье, с Пасхой, мы, конечно, обращаем внимание и на то, а как, собственно, нашу страну воспринимают и какими глазами смотрят на Россию те, кто сейчас пытаются понять, а почему наша страна делает то, что делает. Вы знаете, очень важно. Вот сегодня президент, поздравляя с праздником, в том числе сказал и следующие слова, что нужно сохранять историческое, культурное, духовное наследие России, укреплять институт семьи, воспитывать молодежь, и церковь служит распространению таких добродетелей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание. А вот здесь мы вернемся к первой части нашей сегодняшней программы. Помните, мы вот буквально несколько минут назад обсуждали гения, в кавычках, мысли Анатолия Борисовича Чубайса, который там решил заняться изучением истории России. А почему? Вот давайте еще раз. Россия, сказал он, во второй раз за последние 35 лет меняет вектор своего развития на противоположный. Но он-то к этому относится отрицательно. А что происходит в нашей стране? Вот давайте об этом поговорим подробнее.
Ну и в качестве отправного камня мы возьмем недавнее интервью, которое наш выдающийся философ Александр Дугин дал американскому журналисту Такеру Карлсону здесь, в Москве. Оно было не таким большим, как с президентом Путиным, но очень-очень концептуальным. Вот Дугин считает, что причина ненависти США к России заключается в том, что президент Путин, придя к власти, стал выводить нашу страну из-под западного влияния и возрождать традиционные ценности. Извне, полагает философ, изначально это не было так заметно и очевидно. Но когда Путин стал все больше настаивать на традиционной повестке, на том, что российская цивилизация имеет свои особенности и специфику, обладая своим особым видением мира, именно тогда стало понятно, кем же он является. Он, считают многие на Западе, тот лидер политический, который защищает традиционные ценности. Вот. Поэтому, кстати, совсем недавно, около года назад, он издал указ о политике сохранения традиционных ценностей. Дугин считает, что этот момент стал поворотным. А почему Запад так ненавидит вот эту политику нашу? А потому что если главная задача и главная цель Запада, считает Сангельевич, разрушить традиционные ценности, традиционную семью, традиционные государства, традиционные отношения, верования, и кто-то, кто обладает ядерным оружием, а это не последний аргумент, этому противится, встает на защиту традиционных ценностей, то его надо отменить. Вот в этом корень их русофобии и ненависти к Путину. Это вкратце содержание интервью Дугина Такеру Карлсону.
Да, ну для того, чтобы вам, нашим слушателям, было понятно, о чем мы будем говорить, собственно, вот такой небольшой пересказ 20-минутного интервью. Сейчас на связи с нами депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Виталий Валентинович, Христос воскресе!
Поистине воскресе.
И можете объяснить, вот, кстати, журналисты смотрели, а каким образом вот это интервью будет освещено в зарубежной прессе? Ну, понятно, когда Карлсон общался с Путиным, не заметить это было невозможно. В тот же день, когда, собственно, Такер Карлсон общался с Владимиром Путиным, он записывал интервью и с Александром Гельчем Дугиным, но вышло оно вот буквально в последних числах апреля. И как это ни удивительно, но, в общем, зарубежная пресса сделала вид, что интервью и не было. А почему?
Наверное, вы правильно сказали. Не заметить интервью президента России Такера Карлсона невозможно. Оно некомфортное было для западной публицистики, для западной журналистики. Оно было крайне сдержанным, поскольку Владимир Владимирович президент страны. Он крайне сдержанно и дипломатично по-научному объяснял Такеру Карлсону некоторые принципы построения нашей политики. Поэтому, ну, хотели бы сделать незаметно, но не получилось. Что касается Дугина, тут вообще у них положение было цунг-цванг. Дугин – это не такой вот, как это иногда некоторые глупые либералы воспринимают его, такой мужичонка с бородой, да, там, вышедший из избушки, из сруба, с мхом на лаптях и так далее. Дугин – человек крайне европейского воспитания. Дугин – это человек, который знакомый, общался со многими современными европейскими политиками и философами. И сказать, что Дугин не умеет разговаривать с европейцами, невозможно. Поэтому Дугин выбирал некую стратегию, я посмотрел, которая, ну, к сожалению, безальтернативна в качестве российской такой логики. И парировать этой логике с точки зрения российских национальных интересов крайне тяжело, практически невозможно. Нет, понятно, можно вытащить там из какого-нибудь очередного борделя или проститутку британскую певчих, она там, естественно, скажет, что все не так и так далее, но если мы говорим о каких-то интеллектуально сохранных людях, то, конечно, парировать Дугину, не то что Дугину, но парировать той мысли, той концепции, той стратегии, которая избрана Россией, в ее вот таком нашем понимании прочтения крайне неудобно, потому что отвечать на те аргументы, которые мы приводим, некомфортно. Именно поэтому я хочу заметить, практически вы не увидите никогда в прямом эфире какого-то диспута или какой-то полемики бескупюрной между условным представителем современного Запада и России. Они так не могут. Я, например, принципиально не даю интервью уже BBC, потому что просто надоело. Ты можешь с каким угодно акцентом там давать, на лондонском диалекте, на кокни будешь им говорить, они все равно из твоего интервью оставят пару слов, так сказать. Да, мы там плохие, все. Именно поэтому спорить с Дугиным, спорить с современным русским политиком, если он обладает, если он владеет языком понимания европейца, крайне тяжело. Вот в чем беда.
Тогда объясните, а почему именно такие акценты были расставлены? Ведь вот Андрей Михайлович сказал, что 20-минутное интервью. Понятно, что Александр Гелич не умеет в формате 20 минут разговаривать, поэтому интервью было гораздо больше. Но Карлсон выбрал именно эти 20 минут, вот то, о чем сейчас...
Кстати, в соцсетях американских очень много откликов было. И вот один из них. Почему только 20 минут? Дугин хочет слушать часами.
Вот, поэтому, Виталий Валентинович, можете объяснить, почему вот эти три, если так можно сказать, рэперные точки были выбраны для того, чтобы пообщаться с западной аудиторией? Какие посылы сейчас отправляет вовне Россия голосом этого интервью?
Наверное, здесь очень важно, что мы пытаемся сформулировать нашу концепт, нашу философию, объяснить наши ценностные ориентиры применительно к специальной военной операции. Ведь сейчас давать какой-то широкий веер информации крайне сложновато, потому что будет искажено. Будет взято то, что под таким углом, что можно как-то опровергнуть, так сказать, обрушить. Поэтому сейчас пока мы говорим о неких базовых принципах, которые есть в нашей стране, применительно к специальной военной операции и применительно к нашему пониманию развития нашей страны. Карлсон взял как бы несколько фраз, которые можно было бы, исходя из американского менталитета, на самом деле, сделать таким вот выжимкой главными мыслями этого интервью. И эти мысли являются таким приглашением для парирование, приглашением для оспаривания, для контраргументов. Дугин, безусловно, умеет хорошо формулировать мысли и может достаточно так емко упаковать какие-то ценностные вещи в лаконичную форму, если это надо, конечно. Вот, поэтому Карлсон взял то, что будет понятно американцам. Поймите, большинство американцев, Такер, он же не журналист для узкой прослойки политологов. Он достаточно известный парень. Его знают, и его знает средний американец. Вот поймите, средний американец, если взять ему интервью Дугина, как он может дать, часа на 2,5-3, не поймет ничего. Ничего не поймет, потому что он не знает, что такое философия, он не знает, что такое мысль. То есть им надо вот такой пока адаптированный текст. Вот мои дети в детском садике учат там какие-то тексты по специальным адаптированным программам, да, чтобы там попроще, большими буквами, чтобы нужно было понять малышу пятилетнему. Так вот сейчас такой адаптированный текст выдал и Такер Карлсон.
У нас меньше минут остается. Виталий Валентинович, вы как, будете свою идею чистку депутатских рядов выявления там садомитов-то проводить или как? Уж в свете этих разговоров.
Понимаете, в чем дело? Эти люди, не садомиты, а есть люди, которые являются потенциально уязвимыми для воздействия на них всяких незаконных формирований и террористов, и бандитов, ОПГ, и иностранных спецслужб.
20 секунд, Виталий Александрович.
Поэтому кроме людей с такими болезненными психическими расстройствами, также надо посмотреть и про тех, кто пристрастен к наркотикам. Им тоже не место в органах госвласти.
Понятно.
Угу, спасибо большое. С нами на связи депутат Госдумы Виталий Милонов. Продолжим.
Национальный вопрос.
В студии ведущая программы Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
С нами по-прежнему на связи депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Вместе с Виталием Валентиновичем мы обсуждаем, может ли Россия стать ковчегом надежды для тех людей за рубежом, кто исповедует традиционные ценности. И, собственно, отталкиваемся как определенный повод для разговора именно сегодня, в великий день, от интервью, которое Такеру Карлсону дал великий русский философ Александр Георгиевич Дугин. Ну и также к нам присоединяется политолог, автор телеграм-канала «Чедаев» Алексей Чедаев. Алексей Викторович, здравствуйте.
Приветствую.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Я хочу зачитать нашим слушателям небольшие выдержки вот из поста в американских соцсетях американского ветерана армейского, сейчас писатель Ноктис Дрейвен. Вот что он пишет. «Россия не может пасть, она не может прекратить свое существование». Возможно, Россия – одна из последних сфер держав на Земле, которая не поддалась безумию Запада. Неважно, русский вы, американец или откуда еще родом, Россию нужно защищать. Почему? Потому что бежать больше некуда. Нам больше некуда идти – это конец пути. В России думают, что они борются только с Западом и НАТО. Они не имеют понятия, что они борются с самим сатаной. Они не понимают, что Украина – это только начало. Они не понимают, что Украина – это детская игра. Запад намерен обрушить на них весь мир. Мы ни в коем случае не можем позволить России проиграть. Вот что пишет американский гражданин, бывший военнослужащий, ныне писатель у себя там, в Соединенных Штатах.
Ну, а у нас вопрос, Алексей Викторович. Вот скажите, пожалуйста, а почему в таком случае, да, если вот извне осознается то, о чем, собственно, вот сказал гражданин Америки, почему гражданка, вот тут я делаю заминку, потому что не очень понятно, какой у нее сейчас паспорт, статус и прочее.
Ну, российский-то есть тоже.
Ну, российский есть, других. Израильский тоже. Вот почему, можете объяснить? Собчак пишет, а мне не зашло, имея в виду интервью Дугина Карлсона. Можете объяснить, почему не зашло?
А тут в случае с Собчак надо понимать, что она довольно-таки профессиональный блогер. И когда она что-то пишет, важно анализировать не то, почему она это пишет, а то, зачем она это пишет. И вот эту разницу важно понимать, потому что но до сих пор в отношении вот всего этого, всей этой темы традиционных ценностей у Собчак и таких, как она, а их таких много, она трендсеттер для целого выводка значит, наших элочек-людоедок обоих полов, все-таки была тема, что ну это маргиналы, это какие-то смешные фрики с капустой в бороде, которые хотят нас заставить там поститься, молиться, слушать радио Радонеж. Вот, не надо обращать на них внимания, их никто всерьез не воспринимает, там, ну там в Кремле над ними ржут, для Запада они проходят по разряду русская экзотика. Вот, и вдруг топовый, абсолютно мейнстримный, несмотря на всю свою оппозиционность, Такер Карлсон берет интервью у Дугина, которое набирает 7 миллионов просмотров, и от которого так просто не отмахнешься, что это вот, значит, да, какая-то, так сказать, аборигенская экзотика. И, соответственно, в лоб спорить с теми тезисами, а тут надо понимать, как это смотрится, опять же, американскими глазами, и Собчак это понимает, вообще западными глазами. Они не видят, как бы, вот, Распутина, они не видят а-ля Рюс, они видят вполне форматного западного консерватора, который на английском, вот, достаточно грамотно и явно владея материалом, объясняет, по сути, философскую подоплеку вот этого конфликта. Вот. Причем так, что, ну, это можно посмотреть по комментариям даже под постом Такера, так, что вот у консервативной части именно американского общества это находит самый живой и понятный отклик. И, конечно, спорить с этим по существу ей не по силам. У нее для этого не хватит оснастки интеллектуальной. Она, значит, да, меньше в жизни прочитала книг, чем Дугин написал. Вот, я уж не говорю...
Пригвоздили.
Красиво,
да.
Красиво.
Вот, поэтому все, что ей остается, это канцелить его, это именно вот cancel culture классический, вот то, как она написала, канцелить его по стилистическим основаниям. Ну, типа, и английский у Симоньян получше, значит, да, в плане произношения, и идеи какие-то скучноватые, ну, вот опять Запад плохой, мы хорошие, да, там же так это сформулировано.
Да. Я думаю, что сказал «from Russia with love», короче, так сказать. Вот.
«From Russia with love», да. То есть это единственный способ. То есть это, по сути, в подтексте там управляющий сигнал значит, вот армии своих подражательниц, вот этих вот элочек-людоедок, значит, игнорируем, проходим дальше.
Виталий Валентинович, согласны с Алексеем Викторовичем? Действительно ли Ксения Анатольевна, собственно, вот такой посыл давала своей... Братья,
или
которые...
Это попытка контратаки?
Да, что скажете?
Я с большим уважением отношусь к Алексеевичу. Могу сказать, что Ксения Анатольевна закончила очень приличные петербургские учебные заведения, поэтому ситуация, к сожалению, немножечко хуже. Она читала книги, но, к сожалению, не поняла ничего из этих книг. Вот это еще хуже, чем не читала. Так, когда человек не читал, есть надежда, что прочтет поумнее. С другой стороны, эта попытка, это как бы, знаете, вот такой первый сигнал, как относиться к этому явлению. То есть Ксения Анатольевна, она действительно транслирует некую, некую модель отношения к этому интервью. То есть не вдаемся в детали. Но просто как бы делаем игнор такой. Ну, типа, слабенько. Слабенько. Почему? Потому что углубляться в спор с Дугиным сложновато. Тем более, это не идея Дугина. Вот чем самое это интересное. Дугин просто изложил некую новую русскую философию, новый русский подход, который сейчас есть в нашей стране. И он взвешен, он достаточно аргументирован. Поэтому спорить Ксения Анатольевна, ее вот, будем так говорить, череда ее, так сказать, сторонников, или, вернее, представителей того же бомонда, что и сама она, ну, не могут с Дугиным. Поэтому вот так вот. Про английский, ну, здесь Ксения Анатольевна демонстрирует вопиющую неграмотность. Язык Ксении Анатольевны английский похуже, чем у Дугина немножечко. Но надо помнить, что Дугин много общался с французами. И я бы посмотрел на его лингвистические способности, если бы мог так же, как он, объясняться на французском языке. Вот. Поэтому это уж точно нельзя ни в коем случае списывать. К тому же, поверьте, множество известнейших философов по-английски говорили с акцентом. Вот. Ничего страшного в этом нет.
А тогда давайте немножечко о смыслах. У нас остается вот буквально 5 минут. Алексей Викторович, Виталий Валентинович, да, вот 3 минуты нам подсказывают. А в чем, собственно, важность-то? Что прочитали, что увидели? Какая Россия сейчас для тех, кто действительно смотрит на нашу страну с надеждой? В чем надежда? Что люди хотят увидеть? Алексей Викторович, пожалуйста.
Очень просто. Глобалистский леволиберальный истеблишмент решил отменить человека. Постепенно вот в процессе освободить его от всего, что вообще свойственно человеку. То есть отменить пол, отменить семью, отменить веру, отменить, естественно, государство, отменить этническую принадлежность, да, diversity, вот, то есть полностью его стереть. Это, если вот говорят, если вот есть термин геноцид, это когда убивают, то тут это такой сапиоцид, это когда лишают разума, да, когда лишают своего «я». И любой, для кого все эти перечисленные вещи что-то значат, они считывают эту угрозу и понимают ее, в общем-то, даже безотносительно России. Но, по сути, сейчас они в результате вот того, о чем сказал Дугин, в России увидели возможный флаг, возможную точку сборки, точку кристаллизации вот этого сопротивления. Сопротивление вот этому расчеловечиванию глобалистскому, которая идет уже не первый десяток лет.
Угу. Виталий Валентинович, минута, что добавите?
Я думаю, что также для них очень важно было, что они осознали, что не только, что Россия остается верной своим принципам общечеловеческим, но ведь, как это ни парадоксально, сейчас Россия транслирует принципы исторической христианской цивилизации Европы. То есть она транслирует те принципы, на которых Европа, собственно говоря, и создана. И вот этот левомарксистский вызов, который сейчас есть для всех нас, он как раз не приемлет ничего того, что ценно для нормального человека. Ни веры, ни царя, ни отечества.
Спасибо.
Спасибо. Депутат Госдумы Виталий Милонов, политолог, автор телеграм-канала «Чедаев» Алексей Чедаев, ну а также ведущие Андрей Баранов
и Елена Фонина
были с вами. Спасибо. С праздником.
Национальный вопрос.